Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 28 февраля на календаре. Здравствуйте, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа. Ну, программа как программа. Программа, как все мы думаем сегодня. Техническому персоналу хочется сейчас сообщить техническому персоналу. Где у меня здесь в городах и селах нужно присоединить видео, вероятно, техническому персоналу. Я уже в эфире, поэтому не могу отдельно записывать. Я вам так запишу. Трансляция на Ютубе. Несколько раз обновлял страницу. Трансляция на Ютубе. Не появляется значок, что я могу начать эфир. Не появляется значок. Все. Что с этим делать? Можете прислать такое же видеописьмо и рассказать, что с этим делать. Трансляцию пока что запустить не могу. Вот. Это то, что касается Ютуб-трансляции. Мне кажется, что выполнены все условия. Стрим у меня здесь работает. Тут кнопочка стрима включена. Да, кнопочка стрима включена. Все нормально. Вот отправлю еще на всякий случай эту штуку. Вот, чтобы было понятно. Трансляция пока что не запускается. Несколько раз была перегружена и не запускается. Может выйти еще раз вообще нужно из всех трансляций. Запланировать трансляцию, к примеру. Еще раз попробуем сейчас запланировать ее. Может быть, она через такой кинди-бобер запустится. А пока что хочу вам сказать вот что. Это было бы довольно странно и необычно, если бы мы с вами сейчас стали делать вид, что ничего не происходит. Ну, в смысле, что все происходит так, как должно быть в нашей обычной жизни. И если бы мы с вами тупо стали общаться про тачки, ну и наши интересы, там, купить, продать подешевле, сравнить, что лучше, комфортнее, мощнее, экономичнее и так далее. Ну, мне кажется, это было бы странно. Поэтому мы решили, что форма остается моторов, все-таки порядок и дисциплина. В тревожные времена это одно из главных, как бы, одна из главных моделей поведения. Это вам любой психолог скажет, что в тревожные времена, вообще в состоянии тревоги, попробуйте структурировать свою жизнь, подвести ее под определенный уклад, график, проснулся. Когда, что нужно сделать следующим шагом? Потом почистил зубы, умылся, причесался, пошел, сделал чай, бутер съел. Дальше. И так каждый день. Не поддаваясь внутреннему желанию твоего сознания и организма отправиться в депрессию, лежать, не вставать, ничего не делать. Вот. Поэтому порядок. Мы решили сохранять здесь порядок. По форме, по содержанию. Естественно, конечно, в первую очередь я сам, ну, мне самому было бы непросто сохранять содержание обычное моторов. Непросто. Может, уже заблокировали, спрашивает Владимир. Я не знаю. Здесь написано, добро пожаловать в чат, там, сохраняйте это, соблюдайте то, и вот это все. Начать эфир, вот, ну, не появляется, я не знаю. Я все сделал правильно, поэтому, может, заблокировали уже. Бог его знает. Я пока подожду ответа от нашей технической службы. Игорь Валерьевич, доброе утро. Андрей Плотников, приветствую. Владимир, еще раз бабай. Здравствуйте, Надежда Смирнова, Роман Успешный, Фондорин Седой здесь, Александр Сазыкин, Тимур Джураев, Василий. И вам тоже доброе Помните, Сергей спрашивает, звонок в дежурную часть ГИБДД о проблемах, создающих сотрудниками с выездом из Волоколамского. Вас проигнорировали. Плотная группа из экипажа ГИБДД хватает многих трудящихся, которые торопятся на работу. Ну, в смысле, ну как проигнорировали? В том месте, о котором я говорил, больше засад не было. Ну, таких опасных, потенциально опасных, которые действительно могли привести к неприятности. А в вашем месте я не знаю. Это нужно отдельно. Вы же понимаете, что однажды решив проблему, мы не решаем ее навсегда и везде. Навсегда и на везде. Нет. К сожалению. К сожалению. Потому что если бы мы, однажды решив проблему в 45-м году, и если бы это правило работало, однажды решили и навсегда, то сейчас бы, ну, сейчас бы мы жили в совершенно ином мире. Николай 74-й, и вам тоже мира и добра. Адвокат 80-й, Сергей Кочнев здесь, друзья автолюбители. Все будет хорошо, победа будет за нами. Сергей Пешеход. Да, только нужно сказать еще, что наше дело правое и не шагу назад. Ну уж если цитировать те слова, которые должны были дойти до каждого, они должны быть так: не шагу назад, наше дело правое, победа будет за нами. Галина, доброе утро, адвокат 80-й, Маргадон, Колпино, Ленинград. Маргадон, раньше же просто Маргадон, теперь Колпино, Ленинград. И Соболь, да, тоже доброе утро. Это те, кто уже здесь, хотя свежие тоже подошли. Это и есть то место, про которое вы звонили. А, в смысле, да? Нет, в том месте уже ничего нет, забора нет. За этих вот закоулочков таких, закуточков, где они прятались, нет, там все открыто. И если они вдруг там сейчас стоят, ну, так их загодя видно. Я-то негодовал по поводу ГИБДД, которые прятались таким образом за забором строительного, зоны строительных работ, зоны строительства метрополитена, что ты неожиданно на них попадал. Ты выезжал, и тут же они прямо, и вдруг все закрыто. А ты едешь так довольно быстро. Но сейчас-то там прямо, и, между прочим, я какое-то время назад ехал, там никого не было. А, вот, скоро не будет импортных тачек, прекратят поставки, пишет Игорь. Игорь, ну, как вам сказать? Может быть, может быть. Но что это означает? Это означает, означает ли это, что все всегда, ничего никогда? Ну, вспомните сложные периоды истории. Вспомните. Вспомните самые сложные периоды истории. Нашей истории, отечественной, мировой истории. Самые-самые сложные периоды, Игорь М. Скажите, после тех периодов, самых-самых сложных, был вакуум, чернота, небытие, забытие ничего, все, жизнь прекратилась. Или после тех периодов мир принимал какие-то решения глобальные для себя, выстраивал новые связи, новые коммуникации, появлялись новые государства, новые границы, новые отношения и новую динамику развивала экономика и так далее. Или просто все, чернота и вакуум космический. Скажите, Игорь. Вот, мне кажется, что не нужно воспринимать любой день. Буквально любой, сегодняшний, завтрашний, что бы в них ни происходило, не нужно воспринимать эти дни как конец истории. Все, мы приехали, как Форрест Гамп, добежавший до конца суши, уперся в океан. Все, он добежал и уперся. Даже если вы вспомните, когда это с ним произошло, что он сделал, он развернулся и побежал в другую сторону, чтобы бежать, чтобы что-то делать. Поэтому воспринимать происходящее сейчас, даже самые сложные эпизоды истории человечества, воспринимать как конец истории неправильно. Ведь вы уже собираетесь дальше жить, правильно? У вас есть дети, внуки. Они будут творить новую историю, дальнейшую историю. Они будут развивать и так далее. Поэтому не нужно вот этих паникерских заявлений, мне кажется. Ну, в смысле, это я, в частности, к сознанию обращаюсь. Ведь это же позиция сознания, правильно? Вот так думать, что будем, у нас все будет. Но какое-то время будем. Какое-то время испытаем дискомфорт. Ведь это же, как сказал вчера Герман Клименко, очень хорошо, общались с ним. Герман Клименко, вы помните, это советник президента в прошлом по цифровым там всем этим технологиям, и сейчас тоже этим занимается. Большой профессионал. Вот, говорили о кибератаках, киберугрозах и вообще о том, что происходит. И вот там в одном из вопросов, так а что же делать, спрашиваем мы Клименко. Вот, а что же делать? Как не то чтобы защититься, как... Сейчас, секундочку, у меня здесь нужно было еще кнопочку даже нажать. Вот. Не просто защититься, а как выстраивать свое поведение и в киберпространстве, и, ну и что, может быть, отказаться от смартфона. Он говорит, ну, единственный метод, самый действенный, это вот как ее звали, Агафья Лыкова или как бабулечка, которая ушла в тайгу и там жить. Вот это хороший метод. То есть это борьба с технологиями, это борьба... И я подумал, это борьба с комфортом. Вот войны в киберпространстве, противостоять им можно понижением уровня личного комфорта. Правильно? Ну, то есть смартфон, все эти Apple Pay, оплаты, карты, привязанные к аккаунтам в такси, карты, привязанные ко всевозможным сервисам, где автоматически происходит списание, еще что-то. Это все комфорт. Как защитить себя в тот момент, когда начинают обрушиваться какие-то и происходить атаки на твои деньги, на твои карты, на твои аккаунты? Отвязать все это дело, таким образом понизив уровень комфорта. Правильно? Ну, то есть понижаешь уровень комфорта. Тебе не так удобно. Тебе нужно доставать карту. Нужно доставать ее руками в магазине. Вставлять куда-нибудь там ее, эту карту нужно. Где-то нужно руками вбивать номер карты, вместо того, чтобы просто... Face ID, телефон узнал тебя и все сделал автоматически. Нужно достать, ввести код какой-то. Нужно вспоминать коды теперь, карт, пин-коды, да, карт своих и все остальное. Но в конечном итоге это вопрос комфорта. Комфорта. А если на одной чаше весов у вас лежит комфорт, а на другой чаше весов у вас лежит экзистенциальное выживание государства и вообще в целом жизнь государства. Но я думаю, что там, каким-то уровнем комфорта придется, конечно, поделиться. Так, в Мытищах стоим, Фондорин Седой сообщает. Вчера увидел анонс по Автоплюс, выбор есть, сталкивали новую Крету. И что-то еще. Да, это была новая Крета и не совсем новый Каптюр. Как Крета, ну, я не могу вам спойлерить, но Самсон Самсонов, ну, побойтесь автомобильных богов, о чем вы говорите? Если я сейчас вам все расскажу о программе, так зачем же вам тогда идти и смотреть ее, а потом, когда вы будете смотреть ее, вы будете говорить, он так и говорил. Зачем? Я вам скажу, что... как я вам скажу? Я вам скажу фразу, которую давным-давно говорил, вот я ее сформулировал и продолжаю ее придерживаться. Уже много-много лет автомобильная промышленность мира не выпускает откровенно отвратительных автомобилей. Не выпускает откровенно отвратительных. Давным-давно. И новая Крета не исключение. Другое дело, означает ли она все то, что вкладывают в нее поклонники этой модели, все те, кто ожидали нового поколения, получают ли они то, что они ожидали? Это большой вопрос. Так, кто-то мне пишет неоднократно уже про какие-то стояния где-то, поэтому, если вы не против, давайте коротко. Так не запускается у меня трансляция, извините, я не могу ничего сделать. Все сделано правильно, трансляция не запускается. Это я еще раз хочу сказать нашей технической службе, которая, вероятно, спит. Проблемы с эфиром. Так, сейчас я напишу. Так, спрошу просто, товарищи, спите, не спите? Цели ядерных ударов США на территории Украинской СССР, 56-й год, рассекречено в 2015 году. Нажав кнопочку... сайт может... Так. цели, и большая цель написана, Днепропетровск. Вот, это я читаю быстро телеграммы. Ладно, к телеграммам сейчас дойдем. Дойдем к повестке дня, дойдем к тому, что происходило ночью. Посмотрим, посмотрим, как изменилась ситуация на Украине. Пока что про Мытищи не могу ничего сказать. Вижу, что, ну, по движению. Давайте коротко я сейчас быстро посмотрим, что происходит в движении. Итак, Лобня. Выехать к Шереметьево. К терминалу «Б» уже практически невозможно, потому что у терминала «Б» какая-то, ну, просто катастрофическая, титаническая пробка, из-за чего это, не очень понятно. И все это идет вот до выезда с парковок. Вот парковки, знаете, эти две многоярусные парковки в Шереметьево у терминала «Б». И вот... За ними заканчивается эта пробка. Там дорожные работы. Вероятно, из-за дорожных работ. То есть дорожные работы просто, вот просто сужение. Левый ряд, средний ряд, правый ряд. 27 февраля в 19:33 появилась эта дорожная работа. То есть какие-то настолько колоссальные дорожные работы, они как бы призваны сообщить гражданам, которые приехали в аэропорт, но по какой-то причине не смогли улететь, или гражданам, прилетевшим в аэропорт, должны сообщить, что нечего вообще вам делать в аэропортах сейчас. А что это вы в аэропорт решили лыжи навострить? Не, граждане, вот что вас ждет. И тут же вас встречает вот это колоссальное пробище. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вячеслав.
Да, Вячеслав.
Вчера как раз был в аэропорту.
Ну как там, и, в общем, обстановочка?
Там, значит, сужение. Стараются сначала в начале вот той парковки, ну, mm-hmm. вдоль этих парковок,
да.
Там в три ряда идут машины. Потом сужаются в два. Далее
а потом в один.
Парковок в двух местах, значит, выезжают на дорогу. И в самом конце, где это исток пробки, там часть асфальта снята. И то mm-hmm. бишь...
Еще и притормаживают все там, чтобы...
Да, да.
Ага. Вот я думаю, что я думаю, что жители Лобни сейчас спрашивают, а мы-то здесь при чем? Они говорят, да мы все прекрасно понимаем, ну а мы-то здесь при чем? Мы же вот это... Ну, то есть невозможно было оперативно там быстро все наладить, правильно? Нельзя это сделать. Нельзя.
Ну, наверное.
Нельзя. Есть вещи поважнее. Они сейчас... Я думаю, что сейчас любое безобразие, которое... с которой мы будем встречаться, неважно где, в любой отрасли, в любое безобразие, оно будет сопровождаться такой фразой. Ну, граждане, извините, ну, сейчас есть вещи поважнее. Ты ему говоришь, а чего мусор-то не вывозим во дворе у нас, чего у нас эти? Извините, нельзя, вещи поважнее сейчас есть. Сейчас есть вещи поважнее, нам надо всем заняться вещами поважнее. Товарищи, нам надо всем заниматься своим делом. Каждый сейчас должен заниматься своим делом. Из-за какой-то фигни... Я с этим ремонтом сталкивался неделю назад. С этими ограничениями и сужениями, этими асфальтовыми волнами я сталкивался 4 месяца назад за Шереметьево, там, за этими парковками. То есть я постоянно там сталкиваюсь с вот этой фигней, которую, если бы вы отправили октябрят туда, октябрят с маленькими лопаточками, маленькими асфальтоукаточными этими катками, такими малюсенькими, чтобы они маленькими ведерками носили асфальт, маленькими своими октябрятскими ведерочками, они бы уже давным-давно все сделали. Сделали бы уже давным-давно, если бы делали. А такое чувство, что никто не делает, и ощущение... Подумайте, Лобня, покопайтесь сейчас в своем прошлом. Что плохого вы сделали в Шереметьево? Может, какие решения там на собрании этих местных жителей принимали? Может, голосовали за что-то? Может, вас Лобнинский лесопарк сильно волновал, и вы были против того, чтобы там что-то в Шереметьево расширялись? Вспомните, подумайте. Мне кажется, что должна быть какая-то причина... У этой акции, это аэродром Шереметьево, потому что это аэропорт, это точно акция совершенно, это акция, потому что вот эти зоны ремонтов, жалкие две зоны за парковками, это просто реально жалкие две зоны, там можно было сделать все, что угодно за это время, еще одну полосу строить, это вот, взлетно-посадочную построить, ремонт не прекращается, значит, вы что-то где-то, что-то как-то... Королев, выезд из Пионерской улицы, то есть выезд прямо из Королева, ой, извините, но не на эстакаде, а на самой Ярославке, вот в районе как раз выезда, дорожно-транспортное происшествие случилось только что, ДТП в левом ряду. 7373948, телефон прямого эфира 7373948. рассказывайте о движении и вообще рассказывайте. По 495-му коду телефон прямого эфира в городе на проспекте Мира перед СВХ, где Енисейская, уже скопилась пробка. Еще проспект Андропова, Нагатинский затон, вот здесь после моста Нагатинского, где у вас справа далеко остров Мечты, слева у вас здесь продают эти какие-то машины. Или не продают, уже не знаю. Вот, и здесь дорожно-транспортные происшествия. Поэтому Андропова по направлению к третьему транспортному кольцу в этом месте уже немного подстаивает. Больше проблем пока что не вижу. Щелковское шоссе перед Москвой красно-желтое. Балашиха едет, железнодорожный, ну так себе, как-то ковыляет. Вот это и все сложные места сейчас в Москве.
Моторы.
А по Шереметьево, да, правы, как началась диверсия, так бесконечно продолжается. О ремонте речи не идет. Конечно, не идет. Вот я сколько я последнее время, мне кажется, даже не месяцы, а вот там и в прошлом году это было, и осенью. Это место всегда это место пробочное. Потому что, почему? Почему я это знаю? Потому что я всегда ставлю автомобиль на многоуровневом паркинге. Если я приезжаю на автомобиле, а поскольку улетали мы всегда ненадолго, и, соответственно, экономически, даже выплачивая 800 рублей за парковку за сутки, мне всегда было удобнее там ставить тачку, потому что там на такси ехать или ставить тачку на парковке, деньги те же. А когда тачка на парковке, это гораздо удобнее. Вот, и поэтому я всегда туда ездил. И каждый раз выезд с многоуровневого этого паркинга тоже был неким квестом. Потому что асфальтовые волны, сужение, бетонные блоки, перекрытие, справа все едут, нужно вклиниваться, вот это вот все. Годами это происходит. Я думаю, что у вас есть возможность, у вас есть коммуникация какая-то, да, с администрацией аэропорта. Вы можете, ну, в конечном итоге задавать какие-то вопросы. Извините, года 3-4 по ощущению, это от плохого Александра. Человека сбили на Андропова, есть ощущение, что насмерть. Это Борис сообщает по Андропову. А там ведь действительно, там же пешеходный переход, и, по-моему, надземный пешеходный переход, да, на Андропова. То есть такой, который со светофором. Это, сейчас я посмотрю, секундочку. Нет, здесь, в смысле, не наземный, а надземный. Ну вот же. Это же переход, он должен быть такой, по воздуху. А как его сбить могли? Там пешеходного наземного нет. То есть человек, вероятнее всего, решил испытать судьбу и перебежать. Вы знаете, причем значок ДТП, вот сейчас я масштаб изменил, уменьшил, и оказалось, что это по направлению в область, а по направлению в центр просто стояние, ну, потому что это же невозможно не посмотреть. Это же, ну, как бы... Вот, и поэтому посмотреть. И вот из-за посмотреть и в направлении моста, то есть в область, и в направлении третьего кольца, то есть в центр, там сейчас стояние на Андропова. Дорожника сбили. Ой, какая жесть. Да, понятно. Что еще здесь? По Шереметьево, да. Я почему-то вспомнил не пионеров, а сотни маленьких хулиганов, которые гоняли Вицина в вожде краснокожих. Да, может быть. Так, сейчас, секундочку. Это что вы присылаете? Это какой-то ДТП здесь. ДТП. Это вот это ДТП на Андропова, что ли, да? Потому что я смотрю. Или где это? Дайте. Нет, это слишком широко. Это МКАД где-то. Пояснение какое-то. Если вы просто картину... Павел, если просто картину... А, Королёв, все, вижу, спасибо, Павел, есть пояснение. Королёв, это крайняя левая полоса, вот там, где выезд из Королёва, Ярославка стоит, крайняя левая полоса, два недоразумения. Один, не знаю, что это, Солярис или еще что-то. Второй, ВАЗ какой-то, наша 12-я модель или что-то такое. Вот, и есть ощущение, что, не справившись с торможением, не успел увернуться. И догнал сзади по касательной, хотел как бы сзади. Один резко оттормаживался, второй уходил от столкновения вправо, но не полностью не успел увернуться и задел своей передней левой фарой задний правый фонарь этой «Лады». И такие бум! И стоят вот теперь. Вот, вот в чем у вас причина. Это в левом ряду. Поэтому, если нужно объехать пробку на Ярославке перед, перед выездом из Королева, перед Пионерской вот этой вот штуковиной, держитесь правых рядов, потому что левые будут стоять в этом месте. Так, репортаж типа из Киева показывает авто с донецким номером. Хорошо, может, это пассажиры отмененных рейсов? Вероятно, нет, нет, не пассажиры. Мы уже выяснили, что в Шереметьево, из-за чего эта проблема. А, так, вчера видел анонс, это было. Побежали в другую сторону, теперь мы страна-агрессор, пишет Рисориус. Вот и мы, РФ, побежали в другую сторону, мы страна-агрессор. Рисориус, я не понял, это... В смысле, нас заявляют так, или это ваши мысли такие? Импортные тачки, может, и будут, только вот ценник подскочит. Значит, про импортные тачки. Я вот последнее, что по поводу импортных тачек лично я видел. Стало известно о том, какие производители приостановили отгрузку автомобилей после начала военной операции на Украине. Ранее, как сообщил Коммерсант, эти решения приняли... Внимание, первые, кто это? Первые. Давайте запомним это. Это немаловажно. BMW, потом Mercedes, Citroen и General Motors. Число этих брендов, ведомости, присоединились Audi. В ближайшее время аналогичное решение должен принять концерн Volkswagen, которому принадлежит также бренд Skoda, Porsche и... Volkswagen коммерческие автомобили. Отгрузку новых автомобилей остановил концерн Jaguar Land Rover, сообщает Авторевью. Ну, то есть, что мы видим? Мы видим немцы. Citroen попал сюда интересным образом. Мы видим британцы. Перефразируя на язык политики и геополитики, англосаксы. То есть, мы видим немцы, англосаксы. Француз, Citroen, но, может быть, это и я ошибка. И General Motors — это американцы, которые, вы обратили внимание, как-то последнее время что-то Байдена не видно и не слышно. Такой вот, это очень напоминает ситуацию с провокаторами, да, то есть, когда появляется провокатор, начинает что-то кричать, размахивать, все. Вот. А потом вдруг куда-то исчезает, раз и исчез, все. И куда-то испарился. Все. Нет. Нет его. Нет. У него все нормально. Он не закрывает воздушное пространство. То есть Америка не закрывает воздушное пространство для российских самолетов. Он не высказывается по глобальным вопросам вообще. По вопросам членства Украины в НАТО. По вопросам членства Украины в Евросоюзе. То есть его как будто бы нет вообще. Вообще, в принципе, как будто бы он и ни при чем. Дедушка Байден спит у себя в Белом доме. Он как бы, это самое, сказывается разница во времени, поэтому все время, когда он бодрствует, он что-то, может быть, там говорит, что-то говорит. Но мы этого не слышим, потому что у нас ночь. А потом, когда он замолкает. Жители просыпаются, мафия засыпает. Вот, и тогда... Вот мы просыпаемся, а он спит, молчит все время. Вот. И эта ситуация очень интересная и очень показательная. Очень показательная для тех, кто в качестве некого символа демократии, правды, некого такого флага на горе, светоча, просвещения, всего остального, часто апеллировали к Америке. А вот в Америке там вот это вот. А вот молчат. Удобно летать через Россию самолетом, потому что иначе приходилось бы делать невероятные крюки, правильно? Если бы вдруг закрыли пространство. Вот нет, а так удобно. Удобно летать, удобно молчать, удобно продолжать получать то, что получили в связи с экономическими связями. Очень удобно. Когда вы последний раз дедушку Байдена видели? Когда? С каким заявлением? Где? Вы видели его где-нибудь? Где? Где и когда? Попробуйте вспомнить. Разыскивается! Разыскивается президент Байден со своими заявлениями.
Моторы.
Нет, вы, конечно, можете, ну, сейчас можно пересматривать трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва», потому что студия YouTube, есть такое приложение, YouTube Studio, благодаря которому мы транслируем стримы в наш канал, Студия не запускается. Я уже перегрузил все, что только можно. Даже перегрузил. Здесь лежало. Полезные вещи какие-то в студии. Я их перегрузил сначала с дивана на кресло, потом с кресла на диван. Все перегрузил. Ничего не работает. Все перегружено, ничего не работает. Хорошо. Давайте. Вы видите, вы тоже не смогли вспомнить, правда? Когда и с какими заявлениями последний раз вы видели президента Соединенных Штатов Америки? Потому что все последние радикальные, апокалиптические, вплоть до... Я вспомнил последнее заявление Байдена, которое я видел. Это было заявление, что альтернативой этому адскому пакету санкций, причем большая часть из которых, львиная часть, самая заметная часть из которых введена вовсе не Америкой, а Евросоюзом. Кем инициирована, понятно. Но кем оперативно введена, ну, то есть оперативно с точки зрения фактической реализации этого процесса, да, вот, Евросоюзом. То есть Штаты здесь как бы координатор. И то, что сказал Байден, это было... альтернативой санкциям была Третья мировая война, сказал. Была Третья мировая. Он же так говорит, была Третья мировая война. Это Байден, по-моему, так говорит. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Всем хорошее начало недели.
Да.
Ну, слушайте, ну, это лишний раз подтверждает, что как бы обо всем большие дяди договорились уже заранее.
Слушайте, а у кого-то есть еще сомнения по этому поводу? Вот, ну, я вот думаю.
Вот посмотрите, все банки, через которые идут оплаты за углеводороды, за любые углеводороды, там, титаны, они не под санкциями, они как бы не отключены от ИФТ.
Да,
Америка не закрывает, ну, по крайней мере, она не выступила с заявлением закрыть воздушное пространство.
Вот, знаете, не выступила, нет. И вот, сама продолжает летать уверенно, да, удобно, потому что, ну, это классно.
Естественно, потому что Байден, да, Байден, блум-блум-блум-блум-блум, ну, дай бог, блум-блум-блум. Вот двойные стандарты, но у меня вопрос, почему до сих пор вот на вот это вот все ведется Европа? Вот, ну, они же видят, что у нас с Америкой наращивается товарооборот. В том году он просто как-то рекордно нарастился, да? Вот, когда эти хорошие люди санкции вводили, эти наращивали товарооборот.
Да.
Вот, я просто не понимаю, либо у нас просто у людей старая гвардия ушла, а новая...
Знаете, не может... нет ощущения, что... Ну, выродки плохое слово, да? Ну, в смысле, нет, в биологическом смысле слова, что выродился, выродился настоящий, большой, серьезный европейский политик, выродился.
Безусловно, я просто...
Вот Ангела Меркель, которая была, пожалуй, одним из последних больших европейских политиков, и то она как бы меркнет на фоне здесь по-настоящему больших политических деятелей Европы прошлого века. Вы посмотрите сейчас, наркоман Джонсон, ну, гляньте на него. Ну, Борис этот, это Великобритания, да, это точно, страна, да, в которой 100 лет назад великий Черчилль просто вытаскивал страну из всевозможных пропастей, да, и пытался с ней что-то сделать. То есть страна, где были политики, действительно политики. Вот сейчас Борис Джонсон сидит на месте Черчилля. Вот это вот, ну, нюхач. Макрон, который не понимает, что это, как бы, наш петушок, как говорят о нем во Франции, да? Ну и так далее.
Поэтому, Роман, тут ведь понимаете, оно в чем все и дело. Эти люди, они по своему образованию, интеллекту, они не могут разговаривать с тем же Лавровым и его услышать. К Путину их не подпускают и правильно делают, потому что у того бы, наверное, мозги бы закипели, да, вообще. Лавров, дай бог, он как-то, видимо, и они не слышат, они перестали разговаривать, потому что то ли образования не хватает, то ли это вот этот трансгендерство, вот, и все остальное, не понимаю.
Я понял, спасибо большое. Вот, а мы что в это время должны делать? Вот как доносить? Евросоюз может разрешить сделку. ЕС ввел санкции на управление активами и резервами ЦБ. Может разрешить сделку при условии, что она строго необходима для обеспечения финансовой стабильности сообщества. Еврокомиссия ранее анонсировала заморозку активов ЦБ. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, они затронут около половины международных резервов Банка России. Я хочу напомнить, что этот лакомый кусочек, ну как кусочек, этот лакомый кусок в 640 миллиардов долларов. Это как раз активы и резервы Центробанка. 640 миллиардов долларов. И вообще-то то, что сейчас вот эти финансовые власти, вообще власти Евросоюза пытаются делать на простом экономическом языке, экономическом языке, это называется прямое объявление войны. Прямое объявление войны. То есть резервы Российской Федерации, золотовалютные, власти Евросоюза думают, активно думают и уже в процессе пытаются как будто бы заморозить. Ну, то есть заморозить. Это объявление войны экономической. Вот дальнейшее... У меня так много вопросов и так мало ответов. Вот дальнейшее что? Вот что дальнейшее? Здесь бы, конечно, экономист бы нам какой-то бы вот не помешал бы, который бы сказал, а дальше-то что? Потому что мне кажется, что в обычное время, ну, предположим, так, любое другое обычное время, но не февраль 2022-го. Подобный шаг означал бы, ну, реальное объявление войны. Сначала экономической, а за ней вполне может быть и фактической. Австралия ввела санкции против Владимира Путина, члена Совбеза. Под ограничительные меры попали премьер-министр Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев. Премьер-министр Скотт Моррисон, извините, объявил, что вступили в силу целевые финансовые санкции. В заявлении говорится, что правительство Австралии обязалось предоставить Украине летальное и нелетальное военное оборудование, а также медикаменты. Так, давайте посмотрим вообще, в принципе, на события ночи, что происходило. Итак, переговоры с Зеленским можно вести только по двум причинам. Выяснение готовности выполнить требования к Украине, демонстрация того, что Россия предлагала Украине немедленно прекратить огонь, но та отказалась. На Западе это, конечно, убедит далеко не всех, но там хватает... Так, это просто мысли, это какие-то мысли. Что-то где-нибудь официальное что-нибудь. Зеленский подтвердил уничтожение самого большого транспортного самолета в мире Ан-225 Мрия под Киевом. Дальше, что еще у нас здесь? Мэр Житомира констатирует очевидное. Главной проблемой Житомира являются мародеры. Мэр Житомира. Здесь нужно только напомнить в очередной раз, что уже несколько ночей и дней подряд, я про Житомир не скажу, но я мониторю ситуацию по Киеву, несколько дней и ночей подряд доблестные одни оборонители убивают других оборонителей в Киеве. То есть там бесконечно ведется стрельба. При том, что военные силы в Киев не входили, российские не входили. То есть вопрос, кто с кем там воюет? Ответ. Одни граждане, которым просто так выдали оружие. Потому что оружие выдавали, и я так понимаю, продолжают, наверное, выдавать. Оружие выдавали просто без документов, без ничего. Приходи, забирай. Причем в комплект оружия, насколько я понял, входил карабин, автомат и боекомплекты к ним, к карабину и к автомату. Вот. Приходи, забирай. Пришли, забрали и пошли дальше воевать. Кто пошел магазины грабить, кто пошел стрелять те, кто грабит магазины, а кто пошел выяснять, отлавливать... как будто бы диверсантов, но на самом деле просто обычных гражданских людей. Вот. И стрелять. Вчера вы видели, конечно же, эти кадры, как просто избивали сначала какого-то местного жителя, а он потом попытался от побоев, ну, уже прикладами его просто били в голову автоматом. Он попытался убегать, и его расстреляли, но как будто бы по ногам стреляли. Это в Киеве, ну, прям днем это происходило. Топливный коллапс в ВСУ. Кто это пишет? Это я читаю в одном из телеграм-каналов, который следит за ситуацией. Запасов дистоплива на Украине осталось примерно на месяц. Нужды армии и жителей уменьшают этот срок. Для граждан повышают цены. Повышают цены. Литр стоит 40 гривен. Это в пересчете на рубли 120 рублей. Так, РИА Новости. Секундочку. РИА Новости. Что-то важное. Только что появилось на РИА Новостях. Входящий в состав делегации Киева на переговорах с Россией Арахимия. Это должность, фамилия или это... Или считает, что нужно спокойно взвесить все предложения Москвы. Ему нужно спокойно взвесить все предложения Москвы. Знаете, вот это вот... Мне кажется... То, что изначально стали давать возможность спокойно взвешивать, она и привела к тому, что все так затягивается. Вот возможность, слишком, мне кажется, много возможностей спокойно что-то взвешивать. Ну ладно, 120 рублей за литр дизеля. Ограничивают 10-20 литрами в одни руки. Очередь на заправках, как в Сирии. В стране остался последний действующий НПЗ, Кременчук, сейчас работает на 15-20% от проектной мощности. Это аналитика по топливу. Украине от СССР досталось 7 нефтеперерабатывающих заводов. За время независимости 5 из них были разворованы и закрыты. Союзники Бельгия, Азербайджан и Латвия начинают поставки некоторых объемов топлива. Доставка морем невозможна. Колонны бензовозов и составы цистерн, попавшие под ракетный удар, будут... гореть. Вот у меня вопрос. Это, кстати говоря, еще один вопрос, потому что накануне мы видели массу заявлений от европейских государств о том, что там эти начинают поставлять оружие, эти начинают, хотят поставлять оружие, вот здесь начинают поставлять оружие. А как они... 7373948. 7373948, 495-й код. Пожалуйста, это телефон прямого эфира. Я бы хотел, чтобы у нас здесь сейчас с вами завязалась быстрая дискуссия. Такая быстрый пинг-понг, если хотите. Мы перебрасывались бы тем, что сейчас резонирует внутри у каждого из вас. Да, доброе утро, слушаю.
Здравствуйте, Роман Вайс. Ну, вы совершенно правы, не нужно затягивать данную операцию. Будет время играть на них. Осталась правобережная, неподконтрольная Украина, которая подвергается нашим контртеррористическим ракетным ударам, но... Многие «Байрактары» находятся в полевых компонирах, в том числе в ангарах, как и авиация, которая осталась еще у украинцев. Через сухопутную границу идут поставки вооружений. Сейчас на правобережной Украины, что грозит
как? Войскам вот под Киевом, сколачивается кулак
маневрированный, в том числе из иностранного легиона.
Ну, послушайте, я понимаю. Давайте обсудим. Вот смотрите, ведь они же не могут идти лесными тропами, они идут по магистралям, правильно?
Да.
Магистрали мы знаем все, но мы что, не контролируем, что мы не можем контролировать?
Сейчас вот я скажу, как действуют националисты, которые сейчас в основном еще сконцентрированы как боевое крыло на правобережной Украине. Сейчас в Мариуполе на один из заводов в подвал загнали местных жителей. Азовцы, где у них находится Азовсталь, по-моему, завод, где у них находится дислокация и штаб. Вот. Они в качестве заложников находятся непосредственно в подвалах этого завода и в том числе в производственных помещениях. Потому что оружие могут переправлять в гражданском транспорте. И вряд ли наши так...
Какое? Ну ладно, гранатометы, там эти боеприпасы. Но вы же не переправите тяжелое вооружение в гражданском транспорте.
Нет, но, естественно, то, что может быть попасть по
в любом... Вот я сейчас смотрю, я не помню, кто там, Германия или кто, хотели самолеты поставлять. Вот как самолеты можно поставить на Украину?
В разобранном виде, например, железнодорожным тем же транспортом.
Но железнодорожный транспорт мы будем контролировать. Можно же просто закрыть весь движение всего грузового железнодорожного транспорта. Просто закрыть его, и все.
На правобережной Украине, за что за Днепром находится, там нет наших войск. Вот в чем дело.
Где нет наших войск? Спасибо большое. Сейчас разберемся. Я посмотрю карту. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Илья Подольский.
Да.
Ты в хорошей.
Да, Илья. Илья. Приветствую.
Ром, вот скажу, да, мы все, наверное, ну не все, да, некоторые, многие забыли про абхазо-грузинскую, грузино-абхазскую войну, которая была. Коротко, я в 2006 году с ребятами, мы встречали Новый год в Абхазии, и местный житель, который полковник, говорит, называйте меня Борис, он нас возил по местам боевой славы, да, где, чего и как, и потом мы ездили в город, по-моему, Агудзера, он прям на границе с Грузией, там попросили, ну, короче, неважно, что попросили,
да,
вот,
да.
И, значит, женщина там живет, и разговор, мы пришли к ней во двор, но она жила в пятиэтажном доме, живет,
да.
И вот во дворе вообще никого, и стоит такой небольшой камушек, такой красивый, цветочки рядом. И мы спросили, а что это за камень? Она говорит, тогда грузины, они вообще беспощадные люди, и дети играли в песке, они просто гранату положили, дети думали, что это игрушка, выдернули чеку, и детей не стало. Ночью врывались, расстреливали спящих детей, без разницы, кто был, просто как свиней резали. Так вот, я что хочу сказать, эти люди, которые, я согласен с Тиграном Кеосаяном, вот, те люди, которые говорят, нет войны, чего же они раньше-то не говорили? И я в прошлом году летом общался с людьми, с Луганской Народной Республикой, мы отдыхали вместе, так получились, познакомились. Так я до 2 часов ночи слушал и офигевал. Они рассказывают такие вещи, они говорят, мы не врем,
да,
реально, то есть,
да, но давайте вернемся, как оружие сейчас будут поставлять? Как физически можно оружие
привести? Я могу сказать так, да, вот мое мнение, да, оружие, правильно сказали, могут его поставлять в гражданских каких-то, это я имею в виду там автоматы, пулеметы, да,
да.
Самолет в разобранном виде, поверьте, это можно, да.
Нет, ну фюзеляж вы не разберете фюзеляж, его нельзя
вот
перевести.
Чтобы все это сделать, на это надо большое время.
Угу.
Их надо по-любому поставлять огромное.
Скажите, а как, вот это я понял, у меня тут еще вопрос, то есть как бы... Сейчас я сформулирую. То есть западная еврокоалиция. Давайте так, я скажу еврокоалиция. Хотя на самом деле мы понимаем, что НАТО там заправляет Америка. Но, как я уже сказал, это мое личное ощущение. Может, я просто не те книги в детстве читал. И поэтому Байдена сейчас не очень замечаю. Мое мнение сейчас, что Байден как-то отошел от дел. Он отошел от громких заявлений, и какое-то время его не видно и не слышно вообще. Слышно Евросоюз и все остальное. Как увязать желание Европы быстро-быстро прекратить войну? Быстро прекратить войну. Мне кажется, прекратить военную операцию поставкой все более нового вооружения, по-моему, сложно. Нет, вы так не считаете? Доброе утро.
Доброе утро. Я вам объясню сейчас, как можно. Через Польшу.
Так.
Военные самолеты будут стоять на территории Польши. Просто взлетать. Потому что там уже аэродромов-то нету.
А, то есть они там взлетают и идут на боевые заходы на Украину.
Конечно.
На Украину идут. Так, и что тогда мы делаем? Мы тогда ставим наши зенитные комплексы. Прямо надо где-то там в районе границы. Они же работать могут у нас на расстоянии до сотен километров, правильно? До сотен километров.
Нет, просто они будут наши, если поставят эту штуку, там, в принципе, уже закрыто-то небо.
Да.
Если залетают, сразу сбивают и все.
Сразу сбивают.
Значит, нам надо, главное, перекрыть границу вот с Польшей, с Европой. Тогда будет толк.
Да, это я понял. Я просто вот думаю, спасибо, я думаю, значит, они кричат, это война, это уничтожение мирного населения. И мы такие, ну, давайте переговоры. Кстати говоря, переговоры так, я до сих пор так и не могу понять, состоялись или нет. Переговоры, которые должны были начаться вчера в первой половине дня. Российская делегация сидит там вот с этого времени за столом, фактически, буквально сидит и ждет, пока приедет украинская делегация. Она все время не приезжает и не приезжает. Она поедет то туда, то мы поедем сюда, то мы в этот дворец поедем, то мы сюда поедем, то здесь нам опасно, то мы заедем через Польшу, то мы заедем через Канаду, потому что нам страшно и опасно. Ясно, поэтому мы заедем. И переговоры так и не начались. Вот они не начинаются и не начинаются, и не начинаются и не начинаются. А на Западе и в Европе все хотят и хотят мира, чтобы перестали рваться бомбы, чтобы перестали лететь ракеты. И во исполнение этого желания мира мы отправим вам столько-то миллионов литров топлива, столько-то миллионов патронов, столько-то миллионов ракет, тяжелого вооружения и т.п. Во исполнение мира, конечно. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман.
Да, я приветствую. Да.
Видно. Я вчера созванивался со своим сослуживцем из Винницы. Он сказал, что там ничего нету, никого нету, все тихо, спокойно, я хожу на работу. Но я к чему говорю это? То, что переброска через западные границы, это вы уже поняли, да? И я спросил его, говорю, Саша, как ты там, что? Он говорит, Сережа, я в тебя стрелять не буду. Я к чему говорю? То, что нужно договариваться и переговоры вести вот с такими людьми, с простым народом, а ну, не с этим быдлом. Вот,
но который... простой народ это тоже... британские... От кого это заявление? Я не вижу от кого заявление, поэтому не буду пока что комментировать. Котел под Мариуполем замкнут. Еще вчера относительно контроля некоторых поселков вокруг Мариуполя есть разночтения. Под сурдинку кризиса на Украине Косово просит у США разместить на своей территории постоянную военную базу США и ускорить принятие Косово в НАТО. Также Косово готово помогать любой военной операции на Украине, если об этом попросит Вашингтон. Позорники. Так, из свежего, вот только что обновление. Сплю 23 часа, после активного потребления кофе. Так, это что-то не про это. Да, я слушаю. Доброе утро, да, здравствуйте. Доброе, слушаю вас.
Алло, Ром, доброе утро, деревенский парень.
Да, деревенский.
Ром, ну я как нормальный человек, как все нормальные люди, тоже не хотят войны. Но если случилось, Ром, я... Вот мое мнение, я буду моих парней поддерживать. До конца буду поддерживать войска наши. Просто тех парней, которые сейчас там. А вот диванным, хочу сказать, которые говорили здесь, давайте бахнем, давайте ж бахнем. Бахнули. Теперь не нойте.
Да, есть такое дело. Смотрите, вот красиво. Власть Евросоюза. Нужно здесь вдумчиво осознать, что мы сейчас читаем. Власти Евросоюза смогут разрешать сделки с российским Центробанком, если это строго необходимо для финансовой стабильности Союза или конкретной страны, говорится в решении. Это означает, что это принципиальный вопрос. Санкции против российской экономической системы для нас это вопрос принципиальный. Говорят они в Евросоюзе, власти. Наипринципиальнейший вопрос. Мы должны показать этим русским, что мы принципиальные. И если мы сказали санкции, то мы сказали санкции. И это значит, что мы никогда... Ну, как никогда? Ну, только если это, цитирую я... строго необходимо для финансовой стабильности нашего союза или для какой-то конкретной страны, то, в общем-то, тогда да, можно. Тогда можно. Но вообще, в целом, мы, конечно, принципиально сказали, что санкции, Центробанк, но только в том случае, если, конечно, это не делает нам больно. Это не делает. А когда делает нам больно, то тогда то можно и не санкции. Байден, вот видите, вспомни про оно и... Да, 28 февраля. А сегодня какое? 28 февраля. 28 февраля проведет телефонный разговор с союзниками о ситуации вокруг Украины и о мерах против РФ, сообщили в Белом доме. Эта новость появилась сегодня в 6 часов 1 минуту. Оставшихся в Европе российских туристов вывезут через Стамбул, Дубай, Каир. Новости со ссылкой на вице-президента Союза туриндустрии Дмитрия Горина. Евросоюз запретил российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Таким образом, весь Евросоюз закрыл небо для российских самолетов. В ответ Россия закрыла небо для всех самолетов Евросоюза. Поэтому вот мы занимаемся вот этим. Они пытаются сделать нам больно. Мы говорим, послушайте, но ведь вам будет ровно так же больно. Ведь вы же, ну, в смысле, вы же, вы же будете корчиться, да еще и похлеще. Он говорит, ну, это потом когда-нибудь. Все. ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. То есть, как я уже сказал, это мое личное мнение, я не экономист, и не, ну, мне сложно как бы давать объективно точные оценки, но мне кажется, что когда речь идет о наших резервах и золотовалютном фонде, и попытке заморозить и ограничить действия, наши действия с нашими резервами, это объявление войны экономической.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 28 февраля. Хороший день, начало недели. Ну и все вот это. Зовут меня Роман Щукин. Мы с вами продолжаем программу, которая вместе со всей страной следит за происходящим в стране. В ближайшей стране. В Европе и далее во всем мире не можем не следить. Ольга, и вам тоже всего доброго. Я смотрю, что здесь единичные слушатели, которые стали отваливаться. Ну, в том смысле, что я не знаю, то ли из-за позиции автора и ведущего этой программы, этого эфира, то ли из-за того, что мы не смогли обсудить чистку инжекторов, там, карбюратор, карданный вал и все остальное. Вы думали, что это сейчас важно. Вот это важно. Сейчас, если это не обсудить, то все кранты. Остатки стабильного, твердо стоящего на ногах мира рухнут, если мы сейчас не обсудим расход топлива у «Шевроле Тахо». Вот. А если не обсудим, а если начнем, если еще про Польшу, про переговоры украинской стороны и российской делегации, то это вообще кранты. Вы знаете, вот в такие времена я чрезвычайно, чрезвычайно рад отваливающимся людям из социальных сетей, там, из аккаунтов, из всего остального. Почему? Потому что вы как бы, ну, вы как бы делаете за меня работу. Это как если бы, я пришел на грядочки на свои, а там эти, а там отвалились колорадские жуки такие. Все отвалились. Или эти сорняки такие отвалились, такие раз, и усохли. Отвалились и усохли. И что я могу им сказать? Я могу им сказать: спасибо, товарищи дорогие. Сэкономили кучу энергии. Вот так бы надо было вычислять, там, вычищать. А так вы сами все сделали. Ну, что ж, это напротив, хорошо. Это хорошо. Это не то, что плохо, это очень хорошо. Поэтому продолжайте. Если есть какие-то сомнения, там, отваливаться или нет, то есть сама мысль, алло, отваливаться или нет, лучше отваливайтесь. Да, доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте, доброе. Я слушаю.
Добрый день, меня зовут Александр.
Александр, да.
Пролетарский проспект в сторону, в сторону области, не доезжая к Коломенску, там, где торговый центр, сбили человека,
да,
по-моему, насмерть.
Остров мечты, да, это вот уже час, там пробка большая из-за этого. Какой-то дорожный работник, да, есть ощущение, что это кто-то...
Да, похоже, да, потому что он в костюме в этом,
в защитном,
да, и в рабочей одежде, лежит насмерть. Он лежит в левой стороне, а в правой стороне большая, ну, яма.
Да.
Поэтому один единственный ряд, с противоположной стороны две машины стоят. Mm-hmm. Так что пробка, уже сейчас пробка до туннеля.
Да,
но
да.
Будет еще больше, потому что ГАИ там стоит и так далее. Но смерть человека, сами знаете, это долго.
Да, когда летальный, когда насмерть, это долго. Оформление все и все эти процедуры.
Так что по возможности объезжайте. Часа полтора, наверное.
А объезжаем там, как объезжать? Тут особо-то нет вариантов, чтобы
как объезжать. Можно.
Да, давайте, спасибо. Давайте, это, смотрите, это проспект Андропова по направлению, ну, на самом деле, и по направлению из области в центр тоже пробка, потому что, ну, это же нужно оценить всегда, как посмотреть, что происходит. Вот, а фактически само происшествие от Третьего кольца по направлению туда, в сторону Коломенской, то есть в область. объехать как можно? Проспект Лихачева. Вот я смотрю. Проспект Лихачева. Это нужно уходить с Третьего кольца на Автозаводской на набережную. На набережную. То есть, если по внутренней стороне Третьего кольца идете, проезжаете Андропова, доезжаете до вот Ривьера ТЦ, и у Ривьеры на дублер под Третье кольцо на набережную. Если по внешней стороне идете, только переехали мост, сразу направо уходим опять же сюда, с Третьего кольца, не доезжая до Ривьеры. По набережной здесь проектируемый какой-то проезд, потом проспект Лихачева, проезжаем метро ЗИЛ, дальше проспект Лихачева, проезжаем метро Технопарк, и уже здесь, за Технопарком, за торговыми центрами и за вот этой аварией, выскакиваем на проспект Андропова. Все, я сдал сейчас хороший маршрут, хороший проездной маршрут, поэтому, вероятно, в ближайшее время он тоже будет заблокирован. Да, слушаю, здравствуйте, приветствую, доброе.
Всем доброе утро. Щелчку вроде как неплохо проскочил. Но по поводу поставок. Вы знаете, в свое время есть такой город Стрый на Западной Украине. Там был хороший военный аэродром.
Угу.
Лететь там буквально 40 минут.
Угу.
Если его не достали еще, или он не живой, не развалился после распада Союза. Так что там стояли в свое время.
Ну, это я понял. Ну, то есть, возвращаясь к поставкам вооружения, то есть, когда речь идет о самолетах, то теоретически эти самолеты могут базироваться на территории европейских каких-нибудь государств, на территории Польши, а оттуда уже залетать. Но пространство-то закрыто. Вот. И это означает, что как только они будут залетать, они тут же моментально будут становиться целями. А там идет не учебные мероприятия, это боевые мероприятия. И как только они будут становиться целями, следующий шаг после этого какой? Они будут становиться уничтоженными целями. Ну, задача такая, окей. Значит, по движению еще коротко и быстро скажу. Смотрите, очень плохо на шоссе энтузиастов сейчас. И в районе метро шоссе энтузиастов, и в районе метро Авиамоторная, и дальше. Там несколько аварий. Третье транспортное кольцо перед въездом в Лефортово — раз ДТП, после выезда из Лефортово — два ДТП в районе вот этой Русаковской эстакады. Это все внешняя сторона третьего транспортного. Пока серьезных пробок нет на третьем кольце из-за этого, но аварии есть. И еще ДТП в районе Новодевичьего монастыря, третье кольцо перед набережной. У вас вот справа Новодевичье, слева Лужники. И... Даже нет, не Новодевич, извините, это я. Да, не извиняйте, Новодевич. Вот здесь дорожно-транспортное происшествие, и пробка уже растянулась почти что до Ленинского, ну, до Комсомольского проспекта точно. Внутренняя сторона третьего кольца, там ДТП. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Да, я слушаю вас, здравствуйте. Ну что же вы, говорите. Алло. Да.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да, вот Сергей.
Мне интересен вопрос, кто будет пилотировать эти самолеты. Это самолеты системы НАТО, вряд ли украинские летчики к этому готовы.
Ну как, попытаются, я не знаю. Попытаются. Может быть, легионеры какие-нибудь оттуда быстро. Быстро легионеры. Может быть, я не знаю. Если честно, это, конечно, серьезный вопрос. Но по степени серьезности он стоит, как бы, мне кажется, куда более серьезно, вот, ну, правда, не с точки зрения там фактического военного ущерба или фактического военного поражения, а с точки зрения такого политически-человеческой серьезности, человекополитической серьезности. Куда более важный момент вообще сама идея поставлять вооружение, тяжелое вооружение, боеприпасы украинской стороне в тот момент, когда идет операция по демилитаризации, то есть обезоруживанию. Значит, смотрите, что происходит. Мы говорим, цель — демилитаризация. То есть это означает, что когда цель будет достигнута, военные действия прекращаются, все, операция достигнута. Ну и денацификация, безусловно, но первая цель — это разоружение. Все, разоружение. Ну, в смысле, невозможность, чтобы преступные приказы не выполнялись, и все. Демилитаризация. И это означает, что вот, вот он финиш, вот, весь мир должен понять. Вот это финиш. Мы это делаем, и это означает прекращение боевых действий. Что говорят Европа и страны, некоторые по миру? Давайте поставлять туда больше оружия. Давайте оружие, оружие побольше туда, побольше. То есть, давайте цель, которая прекратит военную операцию, то есть, достигнув которой военная операция прекратится, давайте эту цель постоянно отодвигать по времени еще дальше, дальше и дальше. Давайте пусть там будет больше, 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 больше оружия, чтобы операция шла дольше, 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 больше, больше, больше людей страдало, больше, больше, больше населенных пунктов разрушено, больше, больше, больше последствий настоящей войны. Ну вот как я это вижу. То есть, говорят, мы должны разоружить, а эти говорят, поэтому давайте вооружать их, еще больше оружия, еще больше оружия. Ёлки, какие-то примеры абсурдности модели мышления Европы нужны еще? То есть мы говорим, братцы, вот сейчас разоружаем, и все. И все. Вот цель такая, и все. Мы, если мы это могли сделать за один день, вот за один день разоружили, вот все уже закончилось бы за один день, за первый. Австралия, мы будем поставлять, Германия, мы будем поставлять, Франция, мы будем поставлять, да, оружие, вооружение, топливо, топливо, цистерны топлива пойдут, тяжелое вооружение, кто-то самолеты будем поставлять туда. Ну, елки-палки, ну что по этому поводу скажешь? Да, слушаю, доброе утро. Доброе.
Здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Ну, идея с разобранными самолетами, конечно, веселая, особенно при наличии уничтоженных аэродромов. Вот, это раз. Два. Наша вот эта задача, операция ставилась, так сказать, задача быстро все сделать. Быстро.
Да.
Нам главное там не увязнуть.
Знаете, в чем дело? Но быстро, уже же, и даже военачальники сказали, хотели с проявлением гуманности и доброты, а, как известно, зачастую не очень умные люди доброту принимают за слабость. За слабость. И вот доброта, с которой начиналось все, была принята слабостью.
Ну, доброта, понимаете, она ведь такая однобокая, как обычно. То есть европейцы-то почему хотят накачивать оружие? Один из вариантов. Да. Они считают, что они добрые.
Да.
А мы считаем, да, что мы. Вот, собственно, переговоры, кто-то там не явился. Ребят, какие-то вот сопливые все это вещи. Ультиматум. И все, и идти до конца. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ну, да. Норвежская нефтегазовая Эквайнор, вероятно, заявила, что прекратит инвестиции в РФ, начнет выходить из совместных предприятий. Норвежская. Ну, окей. Ну, что ждет? Так, что у нас еще? Спутниковый снимок ангара на аэродроме Гостомель, где стоял уничтожен транспортный самолет Ан-225 «Мария». Потом работает ПВО «Киев». Потом... Бой в песочне на юго-западной Украине. Это я сейчас смотрю по телеграм-каналам, что важно. Где-нибудь есть что-нибудь о переговорах? Нет. Австралия ввела санкции против Владимира Путина. Идиоты. Да, Жейр Болсонару заявил, что латиноамериканская страна не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую санкции. Бразилия не станет этого делать. Да, я слушаю вас. 7373-948-495. Да, доброе, слушаю. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Роман.
Приветствую.
Хотел бы выразить слова искренней поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину за его непростую работу,
да,
за то, что он борется за наше счастье, за счастье детей Донбасса, женщин Донбасса, и не только. Вот. А все те, кто рисует там свои эти квадраты Малевича, там, нет войне, я не знаю, это какие-то тоже...
Не получится, конечно, все равно не получится выехать в Европу, не выйдет. Ну, в смысле, это же такая попытка определить себя как для Европы как свой, правильно? Это же попытка, ну, да, определения, да, свой, да, чужой. Да. Они говорят, мы свои сейчас... для вас, мы свои, но, да, не выйдет все равно, не выйдет.
Сейчас как никогда нужно вместе с нами объединяться, что мы с вами, вот.
Это едины, да. И в этой связи, порыве, да. В этой связи, вы знаете, здесь прозвучали предложения. Давайте хоть что-нибудь про тачечки. Есть у меня небольшая история. лирическая, безусловно, лирическая история про тачки, про автомобили. Дело в том, что, ну, как бы, что может сейчас каждый из нас делать, находясь на своем месте? Делать свое дело. Делать свое дело. Ну, вот вы медик, врач, к примеру, высококвалифицированный. Значит, вы продолжаете оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь. Ну, на своем месте, правильно? Правильно. Там, вы сталевар, к примеру, сейчас. Вы льете сталь. Окей, варите ее, льете. Все замечательно. То есть вы продолжаете делать свое дело. Мы журналисты. Я, ко всему прочему, еще и автомобильный журналист. Но я продолжаю делать свое дело. Продолжаю. У нас запланированы проекты. Один из проектов был запланирован по, опять же, по сравнительному тесту и все такое. И мы заранее, заблаговременно. История про автомобили и позицию автомобильного бренда. Интересного автомобильного бренда. Я хочу обратить ваше внимание. Интересного. С большой историей, большой, яркой, темной, яркой, но темной. Ну, темной, но ярко-темной историей бренда. Бренда, который хотел бы хвосты этой истории и саму эту историю, наконец, похоронить. Сделать заявление, что... Но это было давно, это были не мы, и сегодня бы мы так не поступили. И случись это сегодня, мы, конечно, так больше бы не сделали. Хотела бы, наверное, заявить семья, которой принадлежит этот бренд, потому что это семейный бизнес. Вот. Эта история... И мы забронировали автомобиль BMW X4 для большого проекта, о чем компания BMW была уведомлена, что это большой проект. И мне приходит сообщение от продюсеров. Сейчас, секундочку, я где-то же у меня. Прям, ну, чтобы процитировать, чтобы не быть просто голословным. Вот, я начинаю. Вот, от BMW. В связи со сложившейся ситуацией компания приняла решение временно приостановить тест-драйвы автомобилей. Приносим извинения за доставленные неудобства. Вот, это сообщение. От, ну, просто от какой-то там, ну, вот от сотрудницы обычной. Я вышел прямо на руководителя пиар-компании, компании BMW. Благо дело, что знакомы, как бы общались, и дружественно общались много лет подряд. Потом позиция BMW относительно журналистского цеха и блогерского цеха мне стало не очень понятно, и я сократил общение, как бы не тоже не перекрывал его, но сократил. Ну, как бы, потому что компания BMW много лет подряд заявляла, что общение с журналистами, с изданиями, ей не интересно. Ей куда интересней, когда блогер там с миллионом подписчиков, там, другое дело, что подписчики — это 13-15-летние пареньки, и кроме «вау, вау, вау», они ничего не могут. Ну, как бы это не целевая аудитория. В смысле, они не покупают BMW и никогда не будут покупать BMW. Но их это не волновало, им нужна была массовость покрытия. Вот. И поэтому в сторону блогеров уходила пиар и маркетинговая служба. Ну, и счастье вам, удачи, нормально. Но здесь, когда конкретно были затронуты и порушены наши планы, я уже вышел на руководство. Я пишу: неприятный момент у нас произошел, запросили автомобиль, получили одобрение. Сейчас продюсер пишет, что в связи с обстановкой, я вопросительный знак ставлю, в связи с обстановкой, ну, хотелось бы понять, какой обстановка, что имеется в виду обстановка компании BMW. Тест отменяется, подскажешь, что это означает? Пишет. Мне ответ приходит. Сейчас война идет. Или спецоперация. Как бы ни называли. Мы приостанавливаем тесты, пока не появится ясность, что будет дальше. В смысле ясность. А что, непонятно, что будет дальше? Ну, в смысле, ясность, в смысле, что будет дальше в чем? Где? Я ему пишу. В России войны нет. У нас нет войны сейчас? Нет? Как вы считаете? Посмотрите в окно. Нет войны? Нет, войны нет. И я пишу ему: данный шаг выглядит, мягко говоря, странно. Означает ли это, что вы прекращаете работу с российскими журналистами? Потому что пресс-парк — это такая неотъемлемая часть работы с журналистами. Потому что как журналисты получают сведения, данные, материалы для работы по направлению деятельности определенной компании? Как? Есть несколько видов каналов получения информации. Первый. Официальные мероприятия, которые устраивают автомобильные компании. К примеру, появляется новая продукция организованными группами. То есть организуется некий, мы называем это пресс-тур, куда организованно приезжают журналисты. Это компания организует. Там их ждут новые автомобили, эти новые автомобили. Там журналисты садятся в эти автомобили, по заданной программе едут, изучают их, все, общаются с представителями компании, с техническим руководством, выясняют все подробности. Таким образом, нарабатывая информационную, базу ощущенческую о продукции новой. И этой базы, из этой базы потом составляются все материалы. Печатные. Я потом приезжаю сюда в эфир, и здесь в моторах рассказываем об автомобиле, о потребительских качествах, о том, что интересно, что неинтересно, хорошо, странно, классно, ну и так далее. Вот это и есть обычное. Это раз. Раз. Мероприятие. Эти мероприятия для журналистов BMW сократило до ноля практически уже много лет назад, как я сказал. То есть там были блогеры. Блогеры. Дальше. Вторая возможность работать с компанией — это как раз пресс-парк. То есть когда ты обращаешься с запросом в пресс-парк, там, мне нужен тест такого-то автомобиля, вот у вас новинка. Они такие: ну давайте, запланируем даты, все, запланировали. Ты приезжаешь, пресс-парк в Москве, забираешь автомобиль, тестируешь его, и по итогам теста уже опять составляешь свои материалы и свое понимание продукта. То есть ты знакомишься с продуктом. Это... По сути, это и есть основные каналы коммуникации между компанией и журналистами. Других нет. Я не могу пойти в дилерский центр и сказать, прикинувшись просто человеком с улицы, сказать: о, у вас новый X5. Ну да, конечно, рассматриваю приобретение, давайте протестируем его. Ну, поехав 6 минут, проехав вокруг, вокруг этого дилерского центра, потом я начинаю материалы составлять. Нет, я так не буду делать, извините меня, но я же не сотрудник BMW, чтобы просто так изворачиваться для того, чтобы посидеть за рулем их автомобиля. Нет, извините, это игра не в одни ворота. Это поле взаимовыгодное. Взаимовыгодное. Мы получаем максимально глубокое знакомство с автомобилем. Вы получаете относительно объективную оценку. Потому что у каждого журналиста есть свое еще и субъективное мнение там, по поводу автомобильной продукции. Но, тем не менее, относительно объективное по основным параметрам. Значит... Массовые мероприятия для журналистов BMW сократило уже какое-то время назад. Сейчас, насколько я понимаю, прямого ответа я так и не получил. Означает ли это, что с российскими журналистами офис BMW прекращает коммуникацию? Значит, я задаю вопрос. Вот хорошо бы офису в таком случае выйти с официальным заявлением и сделать обращение официальное, потому что это шаг. Это шаг. Закрытие одной из двух дверей, одна уже была закрыта, а вторая закрывается для коммуникации с компанией. Это шаг, который требует официального объяснения. И я требую сейчас от BMW официального объяснения, потому что запрос был сделан официальный. От журналистов запрос, журналистский запрос по поводу коммуникации с компанией, пресс-офис и пресс-парк компании. Это не просто там... Это самая столовка, а мы в ней владельцы. Захотели, открыли, захотели, закрыли. Это официальный канал коммуникации с журналистами. И если вы закрываете официальный канал коммуникации, я жду от вас официальных объяснений. Компания BMW. Это официальный запрос сейчас от журналистов. Я продолжу, но уже через несколько минут.
Моторы.
Нет, я приношу свои глубокие, но смотреть трансляцию на Ютубе не получится. Не знаю почему. технический запрос в нашу службу технической поддержки отправил 1.5 часа назад. Служба поддержки, ну, ясное дело, нам нужно умыться, зубы почистить и все такое, поэтому пока они там раздумывают, что с этим делать, но трансляция не запускается фактически. То есть технически фактически не запускается, было перегружено все, что можно было перегрузить, но пока не, это не привело к каким-то результатом. Так вот, вернемся к BMW. Все, что касается сегодняшнего дня, понятно. Ну, нет, нет и нет. Вас просто сливают, пишет Иван. Ну, в смысле, пресс-парк не работает вообще. То есть, если бы это касалось, там, условно, кого-то отдельно, это было бы понятно. Нет, пресс-парк не работает в принципе. То есть они вообще в принципе перестали коммуникацию поддерживать с журналистами. Не дай бог какой-нибудь российский журналист состряпает материал в автомобильном издании о том, что 28 февраля, дескать, он находился за рулем BMW. И кто-нибудь в Баварии, в Мюнхене увидит этот материал и задаст вопрос, но как российский журналист мог находиться за рулем автомобиля BMW, принадлежащего пресс-офису компании BMW в России? И тогда я спрашиваю его, Василий, говорю я ему, так это означает, что дилерская сеть компании BMW также пересматривает свои взаимоотношения с покупателями? На что он мне пишет? Про ситуацию с продажей автомобилей вот что. Ситуация не поменялась. Автомобили отгружаются дилерам под полную предоплату. Всем тем, у кого запланирован тест, мы сообщили заранее, что мы прекращаем тест. Нет, а автомобили отгружаются. Дилеры их покупают и отправляют денежку в BMW, туда, в Германию за эти автомобили. Все работает. Все прекрасно работает. Я ему пишу, что внешняя политика всегда была местом горячим, я цитирую сейчас сам себя, но все же отстраненным от наших взаимоотношений, потому что у нас это взаимоотношение, это как бы же не политика. А сейчас вы делаете ее политику частью нашей коммуникации. И думаю, что от журналистов это может эти ограничения перейти на обычных граждан. На что мне ответ приходит. К сожалению, внешняя политика оставалась бы внешней политикой, если бы не ограничение на действия экономических институтов. Значит, осталось, если бы не ограничение на действия экономических институтов. Окей. А, соответственно, на бизнес-компании. Мы занимаемся в компании исключительно бизнесом. Говорит мне представитель компании BMW. Он говорит, мы занимаемся в компании исключительно бизнесом. Это хорошо. Это очень правильно. Секундочку, я хочу посмотреть, где. Так, исключительно бизнесом, исключительно бизнесом. Жаль, что не могу вам показывать, как выглядят эти замечательные люди. Вот, да. Ну ладно. Исключительно бизнес. Так вот, исключительно про бизнес. Сейчас, секундочку. Исключительно про бизнес. Зимой 1920 года 18-летняя Магда ехала в поезде в Берлин. В купе познакомилась с 39-летним промышленником Гюнтером. Через полгода состоялась помолвка. А в ноябре 25-го у них появился сын Харальд. Брак оказался неудачным, и к 29-му Магда попалась на измене. Разлучником оказался наш человек Виктор Орлозоров. Узнав об этом, Гюнтер расторгает брак. Это же обычная бюргерская история. Ну, что, ну, Магда, все, ты, ну, бюргер, лысый, пузатый, все. А здесь Виктор Орлозоров, ну, да, на фамилии чувствует. Вот. Все было бы просто обычная обыденная история, если бы не фамилия Гюнтера. Потому что фамилия Гюнтера была Квандте. Квандте. В 30-м году эта Марта, которая оказалась слабой напередок, знакомится с Геббельсом и начинает работать его помощницей. Через год выходит за него замуж. А свидетелем выступает Адольф. Сын от предыдущего брака, тот самый Харальд, сначала остался жить с отцом-промышленником, но увидев, что мама стала первой леди Третьего рейха, ну как первой, к 34-му переезжает жить к Геббельсу. Вот, это была та самая Магда, отступление небольшое, которая в гитлеровском бункере примет ампулу с цианистым калием, предварительно отравив шестерых своих детей. Причем тут БМВ, спрашиваете вы, все эти замечательные люди. Деньги, как было сказано мне вчера, мы занимаемся бизнесом. Мы занимаемся бизнесом. Так вот, о бизнесе. Гюнтер Квант был промышленником, не самым простым, основателем империи. После развода поддерживал с Магдой хорошие отношения. То есть, что называется, у нас расстались друзьями. Расстались друзьями. Но внезапно его подруга, бывшая жена, становится очень значительной политической персоной. Ну и Гюнтер воспользовался трамплином. Срочно переводит производство на военные рельсы, начинает поддерживать нацистов. На тот момент самым большим активом становится аккумуляторная фабрика. На ней выпускают батареи для танков, подводных лодок, военного транспорта. В 1937-м Гитлер назначает Кванта Гюнтера руководителем военной экономики. У него появляется эксклюзивное право отнимать и присваивать себе заводы на захваченных Германией территориях. Начиная с 41 года на производство Гюнтера Кванта вводится принудительный труд. Ну, то есть, казалось бы, там, вообще, как бы, с точки зрения военной экономики, это понятно, когда производство, расположенное на территории страны, которая ведет боевые действия, работают на оборонку. Это понятно. Ну, в смысле, есть предприятия, выпускающие самолеты. Начинается война. Предприятие выпускает самолеты для армии. Это понятно и как бы это нормально. Ненормально другое. Каким образом это делается? Вот здесь интересно. Итак, начиная с 41-го, на производствах Гюнтера Кванта вводится принудительный труд. Эти предприятия получают славу одних из самых жестоких в стране. На той самой фабрике аккумуляторов, помним про нее, работникам не полагалось никакой защиты. В течение полугода умирали от отравления свинцом. Ну, то есть постоянно новые появлялись. В среднем каждый месяц на заводах Гюнтера умирало по 80 работников, а многих просто казнили. Здесь вспоминает один из рабочих. С нами обращались... ужасно. Били. Мы должны были пить воду из туалета. Я не знаю, зачем. В 43-м рядом с фабриками начинают возводить концлагеря. Руководил строительством сын Гюнтера Кванта. Вот. И почему нужны были лагеря? Зачем это нужно было? Потому что это бесплатная рабочая сила. Потому что в лагеря поставлялись узники, которые должны были работать на этих производствах. Заключенные, работавшие на фабрике от голода, многие умирали, ели материалы, из которых... Фабрики от голода. Ели материалы, из которых делались аккумуляторы. Ну, ужас какой-то. Историки отмечают равнодушие Кванта ко всему происходящему. Война дала возможность получать огромную прибыль. Он ей воспользовался. Без моральных терзаний. Когда немецкая военная машина была остановлена, империя Квантов оказалась под угрозой. Поражение нацистской Германии должно было стать концом империи, но не стало. Он попал в плен к американцам. Провел в лагере для лиц, сотрудничавших с нацистами, 1.5 года, был отпущен на свободу. Согласно документам, в то время не хватило доказательств, чтобы полностью обвинить его в связях с фашистами. В 54-м Гюнтер скончался и оставляет империю накопление сыну. К этому времени компания BMW находилась в критическом состоянии. Мы подходим. На производство авиационных моторов был наложен запрет, большинство заводов были разбомблены или снесены. Чтобы сводить концы с концами, компания начала выпуск кухонных принадлежностей. Разные миксеры, там, кастрюльки какие-то. Это BMW делало. Вот. И вот так было до 59-го года. В 59-м компания находится в шаге от банкротства. Сейчас что-то, Николай... Не надоело исторические справки приводить. Идите вы в библиотеку, Николай. Достал уже. Вот честное слово, достал. То есть вы, Николай, утверждаете следующее, что я только что вылупился, и меня интересует только то, что было сейчас, и то, что будет дальше. А то, что было вчера, меня не интересует. Правильно, Николай? Вот из-за таких, как вы, происходит в мире все дерьмо. Из-за людей, которые не знают истории, Николай. Честное слово. Ну, прям вот... Ну, ладно. Так вот, 59-й год. И здесь компания BMW спасается за счет вливания новых капиталов семьи Кванд-Т. То есть семья Кванд вливает капиталы. В 62-м BMW выпускает первый послевоенный автомобиль. Действительно популярный BMW 1500. Отлично продавался и приносит рекордные прибыли. В итоге восстановление BMW произошло на деньги, заработанные семьей Кванд-Т, на производствах, на которых работали рабы, заключенные концлагерей, бесплатная рабочая сила, одноразовая, потому что эта рабочая сила постоянно обновлялась за счет пополнения концлагерей. Ну, умирали, и свежие, новые, умирали, свежие, умирали. Вот за счет концлагерей. Были накоплены капиталы, которые после этого внесены, были влиты в компанию BMW, чтобы спасти ее от банкротства. В результате выпуск автомобилей, в результате восстановление произошло на деньги, нынешние владельцы концерна многократно извинялись, делали крупные пожертвования, но историю, как хотелось бы, может быть, здесь некоторым, да, Николай, историю не переписать и не изменить. Это все зафиксировано. Сегодня наследница династии Сюзанна, самая богатая женщина Германии, одна из богатейших женщин Европы, а я так думаю, что и мира, с состоянием в 25 миллиардов долларов. Наследница династии. Сын Стефан, самый крупный акционер BMW. Может быть, ну, я уже говорил об этом, но, может быть, вы упустили, что BMW — это компания, принадлежащая не совету директоров, не вот этим толстым, жирным котиком в очочках, которые в галстучках, которые сидят там на этих, на собраниях акционеров. Это просто наемные сотрудники, которых семья Квант может сейчас уволить и нанять новых. Просто взять и уволить, сказать, ты уволен. Руководителю, кому угодно, самому главному, просто уволен. Почему? Потому что самый крупный акционер BMW, господин Стефан Квант, ДТ. Ему принадлежат 25% акций компании. Ну, 25, по сути, процент, четверть компании. Состояние 22 миллиарда долларов. Вот это просто на секундочку, история компании, которая сегодня, ну, вчера, на самом деле, на мой запрос, что вы прекращаете общаться с журналистами по политическим причинам, это компания BMW, ответила мне, что на самом деле просто такая ситуация какая-то сложная. В чем сложность для компании BMW? Сегодняшняя сложность в России, в Москве, офис на Ленинградском проспекте. В чем сложность для офиса в России? Я не очень понимаю. Ну, окей, как бы речь не о продаже даже автомобиля. Вот. Но последнее сообщение для нас — это бизнес, говорит представитель компании BMW. Для нас это бизнес. Мы только что совершили с вами небольшой экскурс действительно в бизнес. Это бизнес для BMW. Ну вот мы совершили небольшой экскурс в бизнес компании BMW. Просто, ну, вот только и всего. Доброе утро. Да, я слушаю.
Да, здравствуйте, Роман. Прям спасибо за любой ответ хороший, резкий. Был возможность у меня когда-то ездить на новых BMW. Такое хамство. В машины заложены конструктивные были недостатки. У меня было X1, X3 новые. Рейка летит, там, ну, полное игнорирование компании BMW, вот этой автотора, проблемы. И вот еще одна вот к вам такая, как бы, просьба. АвтоВАЗ тоже сейчас творит, хотел Ниву купить себе новую, покататься. Поехал на Сормовскую в салон, говорят, есть новые машины, называют прайсовую цену. Приезжаю, плюс 350 тысяч за Ниву. И рисует цену мне на калькуляторе. И этот русский человек сидит передо мной. Я так возмущен.
Да, я тоже возмущен. Значит так, еще раз, внимание. Жиж говорит, так вывод какой? Иди сдавай свой BMW, возьми Джили. Нет, конечно, послушайте. Ну, вы же здоровые люди, правильно? как бы это не наша позиция сейчас была. Это позиция руководства компании BMW. Что касается автомобилей, но вы купили его, вы же, вам же не подарили его. Вам же не сказали, а ну зигани. Вы такой, зиганул. Такой, на, держи бесплатно BMW за это. Нет, ну вы не так получили свой BMW. Вы купили деньги, заплатили деньги за него. Так это товар просто. Как чайник, как я не знаю, как телевизор. Ну вы купили его, вы заплатили деньги, вы заплатили налоги. Каждый год вы платите транспортный налог. Все нормально с вашим BMW. С вашим автомобилем все нормально. И с теми автомобилями, наверное, которые вы сейчас пойдете покупать, тоже будет нормально все. Тоже, вероятно, будет все нормально. Я просто, как бы, мне хотелось вместе с вами совершить небольшой экскурс в историю. Небольшой экскурс в историю. Чтобы мы понимали, спустя много лет, имея определенную историю своей компании, работая здесь, в России, при малейшем геополитическом изменении, а сейчас оно не малейшее, но при малейшем, вот какие скелеты и какие настроения валятся из офиса компании, вот как они вот это вот все. А с вашими BMW все хорошо и с автомобилями. Это, ну, BMW, я всегда говорил, что это автомобили в своем сегменте, показывающие действительно очень классные результаты. Они классно едут, классно рулятся. А, там вот ощущение, получаешь действительно удовольствие от вождения, вот это все. Это просто инструмент. Это, ну, вот они делают инструменты, и окей, это все хорошо. Все нормально. Просто вот позиция офиса такая. Просто позиция офиса такая. Ну, окей. Ну, такая так и такая. Да, я слушаю. Здравствуйте. Приветствую.
Алло, да. Доброе утро.
Доброе.
Ну, это как бы насчет того, что в офисе работают люди российские.
Конечно, да? Люди, да. Но сигналы-то пришли. Сигналы-то пришли не из России. Сигналы да. Пришли из оттуда, из Мюнхена, из Баварии.
Ну да, но они как бы подчиняются.
А наши подчиняются,
типа,
да.
Мы работаем
да,
на них, да. На немцев. А немцы подчиняются Евросоюзу, который рекомендовал как бы какие-то прессы, да, для России устраивать везде, да. Вот. Получается так. Ну, по идее, тогда люди российские, работающие в этих офисах, должны сказать, ребята, мы не хотим вам подчиняться, да? Ну, как-то так, наверное, по идее, должно быть. Или как?
Не знаю. Я вот, ну, на самом деле, не берусь давать советы какие-то и все вот это. Я просто фиксирую происходящее. Просто фиксирую происходящее. Сейчас, секундочку, я посмотрю, что у нас здесь новостей. Значит, Израиль оказался каков? Каков оказался? Позиция Израиля в отношении российских действий в Украине была встречена в штыке американской дипломатии, читаю. Несмотря на то, что Израиль не является членом Совбеза ООН, около недели назад Вашингтон обратился к нему и еще десятку стран, чтобы они поддержали резолюцию с осуждением российской компании. Израильские дипломаты уклонились. Они такие говорят, сейчас, подожди. И уклонились такие в сторонку. Как говорят источники, после этого постпред США при ООН выразил протест своему израильскому коллеге Геладу Эрдану в связи с отказом поддержать резолюцию. Администрация Байдена оказалась разочарована такой позицией союзника, утверждают они. Сообщение рушит тезис правительства Беннета о том, что американская сторона понимает и принимает его позицию. Ну, окей. Ну, что делать? Ну, так-то оно так. Оно, может, оно так, но только мы уклонимся. Да, доброе утро. Я слушаю. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Да. Плохо, что такой эфир слушается, но...
Ну, что делать?
По старинке, как в прошлой неделе. Ну, да ладно. Все бывает, это
да.
Бывает первый раз.
Да.
А по поводу немецких, не только немецких компаний, там, немножко с другого рынка, но сейчас реально все сидят в офисах и не понимают, что делать.
Работать все же делать.
У нас есть один глобальный партнер, очень глобальный немецкий, компания Siemens. Известна там пара. Вот люди в Siemens'е сидят и просто не понимают. Там совместных предприятий десяток. Что делать, никто не знает. И поэтому... С одной стороны, надо работать, а с другой стороны, надо что-то делать. Поэтому я
что, желаю, вы что вы видите, надо что-то делать? Надо, я думаю, что надо работать. Надо работать и быть на своем месте. Каждый на своем месте должен делать то, что он должен делать.
И ждать скорейшего разрешения сложившейся ситуации.
Конечно, разрешение. Вы понимаете, в чем дело? Ведь, как уже много раз было сказано, наши предложения и карты наши, и все наше на столе. Вот они здесь. Я так понимаю... Ну, так, просто на секундочку, что со вчерашней первой половины дня делегация украинской стороны так и не смогла доехать до переговоров. Вот она едет, просто прям как в кино, помните там, да? Вылетаем 6-го, а сегодня какое? 11-е. Ну, прилетели уж, наверное. Так нет, не прилетели до сих пор. Просто до сих пор не прилетели. И продолжает ехать. Едет. Вот это о чем-то, да, наверное, говорит. Это говорит о том, что не нужны переговоры, не нужно изменение ситуации, не нужен мир, а нужно бесконечное затягивание в надежде на то, что... И вот здесь... А на что в надежде? Вопрос. На быстрое, молниеносное вступление в НАТО, на быстрое, молниеносное принятие в Евросоюз, и это ставит перед нами тоже вопросы, как это изменит ситуацию и что это будет означать для нас. Потому что вот когда появляются какие-то заявления со стороны руководства Украины, и эти заявления такие: срочно нас нужно в Евросоюз, срочно, посмотрите, сейчас самый классный момент, давайте нас в НАТО, быстро нас в НАТО. А если это произойдет, тогда что? Вот что? Тогда получается, что операция по демилитаризации и денацификации будет проходить в стране, входящей в Евросоюз, и в стране НАТО. И это совершенно меняет тональность там происходящего. Вот об этом тоже нужно думать. Я думаю, что думают. Те, кто должен думать об этом, думают. Да, слушаю. Здравствуйте.
Привет. Здравствуйте, Роман. Да. Спасибо за эфир. У меня к вам такой вопрос. Да. Помните, автоюрист, известный блогер, доказал, что автомобили BMW, которые собраны в России, не котируются в Германии. То есть их невозможно даже поставить в Германии на учет, если машина из России. Помним, да, такую историю?
Ну, возможно, нет, я прям вот четко это не помню, но может быть, да. И что?
У меня такой вопрос. Почему тогда машины вот этого бренда не могут вам дать на тест-драйв, если они сами не признают автомобили, которые собраны у вас?
Нет, ну, в смысле, сложная схема. Нет, это просто... Послушайте, вот эта история с пресс-парком и коммуникация с журналистами, это некий аналог черной фотографии, черного поста такого в соцсетях. Это некий аналог. Но занятие такой радикальной позиции повлекло бы незамедлительные последствия для российского офиса компании BMW со стороны властей российских. Незамедлительные. Поэтому так откровенно сделать заявление они не могут. И я рассматриваю, что вот этот отказ от сотрудничества с журналистами российскими со стороны BMW, это вот такой аналог вот такого «нет войне», там это самое. Вот... Однажды они не побоялись изменить на «Радужную», я напоминаю вам эту историю, недавнюю историю прошлого года, когда «Радужная» такая оплеточка появилась у BMW в поддержку сексуальных меньшинств, когда BMW, российский офис, присоединился к этому флешмобу и поддержали сексуальные меньшинства, свой логотип сделав «Радужным». Уже тогда, я думаю, ну, должны были... что-то понять. Тогда проскочила эта история, и пропаганда гомосексуализма не была пришита к офису компании. Ну, как-то так спокойно все это спустили. Сейчас еще одно заявление. Но откровенно сделать заявление, ну, так по-честному поддержать, не могут, бояться. Потому что, читая пункт номер один, это же бизнес все-таки, и деньги имеют значение. Но заявление сделано какое-то. Ну, сделано и сделано. 8 утра в столице, далее Алексей Гудошник. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.